Глава 19. 1.
«Я бы хотел поговорить с вами, Кирсти», — сказал Дюран.
«Ну да, конечно, Филипп».
Кирстен Линдстрём оторвалась от своего занятия. Она только что принесла выстиранное белье и начала раскладывать его по ящикам комода.
«Я бы хотел поговорить с вами обо всем этом деле», — продолжил Филипп. «Вы не против, надеюсь?»
«О нем уже и без того наговорили слишком много. Так я думаю».
«Однако было бы неплохо прийти к какому-то соглашению между собой», — продолжил Филипп. «Вы ведь знаете, что происходит в доме, так ведь?»
«Все и повсюду рушится», — произнесла Кирстен.
«Как по-вашему, Лео и Гвенда теперь поженятся?»
«А почему нет?»
«По нескольким причинам», — пояснил Филипп. «Первым и главным образом, потому что Лео Эрджайл, будучи человеком разумным, превосходно сознает, что заключение брака между ним и Гвендой даст в руки полиции то, что она ищет. Превосходный мотив для убийства им жены. Или же наоборот, потому что Лео подозревает в убийстве Гвенду. И, будучи человеком чувствительным, он ни в коей мере не хочет жениться вторым браком на женщине, убившей его первую жену. Что скажете на это?»
«Ничего», — ответила мисс Линдстрём. «А что я должна вам сказать?»
«Держите карты кардинам, Кирсти».
«То есть держать игральные карты ближе к груди, чтобы никто не смог заглянуть в них. Скрывать карты».
«Не понимаю вас».
«Кого вы покрываете?»
«Никого не покрываю, как вы изволили выразиться. Я думаю, что нужно поменьше болтать. А кроме того, считаю, что не всем нужно торчать в этом доме. Ни к чему хорошему это не приведет. На мой взгляд, Филипп, вам с женой пора отправляться домой, под родной кров».
«О, в самом деле? И почему же конкретно?»
«Вы задаете вопросы», — ответила Кирстен. «Пытаетесь что-то там выяснить. А ваша жена этого не хочет. Она мудрее вас. Вы можете обнаружить нечто такое, чего найти не желали бы. Или чего не хотела бы она. Вам пора уезжать домой, Филипп. Причем без особого промедления».
«Но я не хочу ехать домой», — возразил Дюран тоном обиженного мальчугана.
«Так говорят дети», — проговорила Кирстен. «Они говорят, не хочу того и не хочу этого, и тем, кто лучше разбирается в жизни, кто лучше видит, что происходит, приходится уговаривать их делать то, чего они не хотят».
«В вашем исполнении уговоры выглядят несколько иначе», — сказал Филипп. «Вы отдаете мне приказание».
«Нет, я не приказываю вам, а просто советую».
Она вздохнула.
«Я бы посоветовала то же самое и всем остальным. Микки пора вернуться к работе, а Тини в библиотеку. Я рада, что Эстер уехала. Ей лучше быть там, где никто не будет постоянно напоминать обо всей этой истории».
«Да», — заметил Филипп, — «в этом я согласен с вами. Вы правы относительно Эстер. Но как насчет вас самой, Кирстен? Не стоит ли и вам куда-нибудь укатить?»
«Да», — снова вздохнула мисс Линдстрём. «Мне тоже следовало бы уехать».
«А почему же вы не делаете этого?»
«Вы не поймете причину. Мне слишком поздно уезжать отсюда».
Филипп задумчиво посмотрел на нее.
«Существует слишком много вариантов, так сказать, вариаций на единую тему. Лео считает, что это сделала Гвенда. Та, наоборот, думает, что виноват Лео. Тине известно нечто такое, что заставляет ее подозревать кого-то. Микки знает, кто виновен, однако это его не волнует. Мэри считает, что это сделала Эстер». После небольшой паузы он продолжил. «Но истина, Кирсти, заключается в том, что все это — лишь вариации на тему, как я и сказал. Но мы-то с вами знаем, кто это сделал. Разве не так, Кирсти? Вы и я».
Она бросила в его сторону короткий, полный ужаса взгляд.
«Так я и думал», — ликующим тоном произнес Филипп.
«Что вы имеете в виду? Что вы хотите этим сказать?»
«На самом деле я не знаю, кто это сделал. Но вы знаете, И не просто догадываетесь, а знаете наверняка. Я прав, не так ли?»
Кирстен прошествовала к двери, открыла ее, повернулась к Филиппу и сказала:
«Так говорить невежливо, но я все-таки скажу. Вы дурак, Филипп. То, что вы затеяли здесь, опасно. Опасно для вас. Вы понимаете одну разновидность опасности. Вы были пилотом. Вы встречали в небе смерть лицом к лицу. Неужели вы не понимаете, что, оказавшись рядом с истиной, попадаете в такую же смертельную опасность, как на войне?»
«А как в таком случае насчет вас самой, Кирсти? Если вам известна истина, разве вы не находитесь в опасности?»
«Я способна позаботиться о себе», — мрачным тоном проговорила мисс Линдстрём. «Я могу быть настороже, но вы, Филипп, беспомощны в своем инвалидном кресле. Подумайте об этом. К тому же», — добавила она, — «я излагаю не свои мысли. Меня устраивает нынешнее положение дел, поскольку я считаю, что так будет лучше для всех. Если все разъедутся в разные стороны и вернутся к своим делам, нового повода для беспокойства не будет. Если спросят, у меня есть официальная точка зрения. Я по-прежнему утверждаю, что это сделал Джеко».
«Джеко?» Филипп удивленно посмотрел на нее.
«А почему нет? Джеко был умен. Он умел составить такой план, чтобы не пострадать от последствий. В детстве он часто проделывал это. В конце концов, что стоило ему сфальсифицировать алиби? Разве это не делается сплошь и рядом?»
«Но это алиби он не мог подделать. Доктор Калгари...»
«Доктор Калгари, доктор Калгари», — нетерпеливо проговорила Кирстен. «Он человек известный, всем знакомо его имя, и вы произносите эти два слова «доктор Калгари» так, как если он сам Господь Бог. Но позвольте сказать вам следующее. Если у вас было сотрясение мозга, такое сильное сотрясение, как у него, разве можно поручиться за точность воспоминаний? Все могло происходить совсем по-другому, в другой день, в другое время и в другом месте».
Филипп посмотрел на нее, чуть склонив голову на бок.
«Значит, такова ваша версия», — проговорил он. «И вы уверены в ней. Вполне достойная внимания история. Но неужели вы сами верите в нее, а, Кирсти?»
«Я вас предупредила», — сказала мисс Линдстрём. «Ничего больше я сделать не могу».
Она отвернулась, а потом вздернула голову и произнесла в привычной деловой манере:
«Скажите, Мэри, что я убрала чистое белье во второй ящик этого шкафа».
Филипп чуть улыбнулся подобной развязке, а потом улыбка умерла у него на губах. Владевшее им внутреннее волнение еще более возросло. Он чувствовал, что находится очень близко к цели. Проделанный над Кирстен эксперимент оказался в высшей степени удовлетворительным. Однако Дюран сомневался в том, что из нее можно выудить что-то еще. Досадно была проявленная ею снисходительность к нему. Его неподвижность вовсе не означала, что он настолько уязвим, как сказала она. Он также мог остеречься. И потом, бога ради, разве он не находится под неусыпным надзором? Мэри почти не отходит от него. Он пододвинул к себе лист бумаги и начал писать. Короткие заметки, имена, вопросительные знаки, уязвимое место, попробовать. Внезапно он качнул головой, написал «Тина» и задумался. Потом пододвинул к себе еще один лист бумаги. Когда вошла Мэри, он даже не посмотрел в ее сторону.
«Что ты делаешь, Филипп?»
«Пишу письмо».
«Эстер?»
«Эстер? Нет, я даже не знаю, где она остановилась. Кирсти получил от нее из Лондона открытку буквально с парой слов, и только». Он ухмыльнулся. «Полли, ты, кажется, ревнуешь, правильно?»
Ее холодные голубые глаза обратились к нему.
«Возможно».
Дюран почувствовал себя несколько неуютно.
«Кому ты пишешь?»
Она подошла на шаг.
«Прокурору», —
бодрым тоном ответил Филипп, ощущая, как закипает в его душе холодный гнев.
Неужели нельзя написать письмо без всяких расспросов?»
Затем он увидел ее лицо и раскаялся.
«Да я пошутил, Полли. Я пишу Тине».
«Тине? Зачем?»
«Она станет следующим объектом моего нападения. Куда ты, Полли?»
«В ванную комнату», —
проговорила Мэри, выходя из комнаты. Филипп рассмеялся. «В ванную комнату, как в вечер убийства». Вспомнив их разговор на эту тему, он рассмеялся снова.
Два.
«Валяй, сынок», — подбодрил собеседника суперинтендант Хьюиш. «Выкладывай все, что знаешь».
Мастер Сирил Грин.
Традиционное обращение к подросткам из респектабельных английских семей.
Набрал полную грудь воздуха. Но прежде чем он открыл рот, вмешалась его мать.
«Как вы можете сказать, мистер Хьюиш, в свое время я не обратила на это внимания. Вы знаете, каковы эти дети. Все говорят и думают о космических кораблях и всем таком. И тут он является ко мне и говорит: «Мам, я видел спутник уже на Земле». Ну, до этого были летающие блюдца. Он всегда что-то видит. Это все русские наводят его на подобные мысли».
Суперинтендант Хьюиш вздохнул и подумал о том, насколько было бы легче, если бы эти мамаши не настаивали на присутствии вместе со своими сыновьями и не говорили бы за них.
«Итак, Сирил», — проговорил он, — «ты пришел домой и сообщил своей маме, так оно было или не так, что видел русский спутник, как тебе тогда показалось».
«Тогда я ничего не знал», — пояснил Сирил. «Я был тогда совсем ребенком, 2 года назад. Конечно, сейчас я бы так не сказал».
«Эти бабл-кары», — вставила его мать, — «были тогда совсем в новинку».
Термин «бабл-кар» используют по отношению к двухдверному либо однодверному автомобилю с двигателем объемом не более 700 кубических сантиметров, как правило, намного меньше. Конструкторы любили делать крышу таких авто прозрачной. Отсюда и пошло название от английского «bubble» — «пузырь». Помимо того, эти машины своей формой действительно напоминали пузырь. Были распространены в Англии в 1950-60-х годах.
«В нашей окрестности таких не было вообще. Поэтому, когда он увидел ее, ярко-красную притом, то не подумал, что перед ним обыкновенная машина. И когда на следующее утро мы услышали, что миссис Эрджайл убили, Сирил и говорит мне: „Мама, это все сделали русские“, — говорит. „Они спустились к нам в своем спутнике, забрались в дом и убили ее“. Я им отвечаю: „Не городи подобную чушь“. Ну и, конечно, вечером того же дня мы узнали, что арестован ее собственный сын».
Суперинтендант Хьюиш самым терпеливым образом еще раз обратился к Сирилу.
«Это было вечером, я понимаю. В какое именно время, не вспомнишь?»
«Я попил чаю», — проговорил мальчик, пыхтя от усердия. «А мамы не было дома. Она ушла в институт. Поэтому я вышел погулять немного с ребятами, и мы бегали вдоль новой дороги». «И что вы там делали, хотелось бы мне знать», — вмешалась в разговор его мать.
В разговор вмешался патрульный Гуд, доставивший это многообещающее свидетельство. Он отлично знал, чем именно занимался в тот вечер Сирил с приятелями у новой дороги. Несколько домовладельцев с раздражением известили полицию о пропаже хризантем с их участков. Кроме того, ему было также известно, что несколько пользовавшихся дурной репутацией жителей деревни из-под тишка поощряли младшее поколение, дабы оно снабжало их цветами, использовавшимися для продажи на рынке. Однако патрульный Гуд прекрасно представлял, что сейчас не время вдаваться в описание былых правонарушений, а потому веским голосом проговорил:
«Мальчишки есть мальчишки, миссис Грин. Они всегда носятся повсюду».
«Да», — согласился Сирил, — «мы там немного поиграли. И тут я увидел эту штуковину. Ну, говорю, что это? Это, конечно, теперь я все знаю. Я больше не глупый ребенок. Это была одна из этих машин со стеклянным верхом. Ярко-красная машина».
«И когда это было?» — терпеливо спросил суперинтендант Хьюиш.
«Ну, я же сказал, что попил чаю, а потом мы отправились играть на улицу. Я услышал, как пробили часы, и сказал себе: „Ого! Мам вот-вот вернется, И что она скажет, если не найдет меня дома? Поэтому я вернулся домой и сказал ей, что видел спустившийся к нам русский спутник. Мама сказала, что все это ерунда, только это было не так. Теперь-то я, конечно, лучше знаю. А тогда был еще совсем ребенком, понимаете?»
Суперинтендант Хьюиш ответил, что понимает. И, задав еще несколько вопросов, отпустил миссис Грин и ее отпрыска. На лице державшегося на заднем плане патрульного Гуда появилось удовлетворенное выражение, подобающее подчиненному, проявившему ум и смекалку, и имеющему основание надеяться на то, что начальство зачтет их ему.
«Тут и до меня дошло», — произнес патрульный Гуд, «что слова мальчика о том, что миссис Эрджайл пришили русские, могут иметь отношение к делу. Я и говорю себе, а что, это может чего-то значить».
«Именно так», — согласился суперинтендант. «Мисс Тина Эрджайл владеет красным автомобилем с прозрачной крышей, а потому, похоже, придется мне задать ей несколько новых вопросов». 3. «Вы были там в ту ночь, мисс Эрджайл?»
Тина посмотрела на суперинтенданта. Руки ее спокойно лежали на коленях, темные немигающие глаза ничего не выпускали из своих глубин.
«Это было давно», — проговорила она. «Я уже забыла, где провела ту ночь».
«Ваш автомобиль видели в поселке», — проговорил Хьюиш.
«В самом деле?»
«Не надо, мисс Эрджайл. Когда мы расспрашивали вас относительно ваших перемещений в ту ночь, вы сообщили нам, что отправились домой и весь вечер провели дома. Приготовили себе ужин и слушали пластинки. Теперь стало понятно, что это не так. Незадолго до 7 вашу машину видели на дороге возле Солнечного мыса. Что вы делали в доме?»
Она не ответила. Выждав пару мгновений, Хьюиш снова задал вопрос.
«Вы входили в дом, мисс Эрджайл?»
«Нет», —
ответила Тина.
«Но вы были там».
«Это вы говорите, что я была там».
«Это не вопрос. У нас есть свидетельство, подтверждающее мои слова».
Тина вздохнула.
«Да»,
— ответила она,
— «я доехала до дома в тот вечер».
«Но вы говорите, что не входили в дом».
«Да, я не входила в дом».
«А что же вы делали?»
«Вернулась назад в Редмин, а потом, как сказала вам, приготовила ужин и завела проигрыватель».
«Зачем же вы ездили туда, если не входили в дом?»
«Приехав, я передумала», — сказала Тина.
«Мисс Эрджайл, что именно заставило вас изменить свои намерения?»
«Оказавшись возле дома, я не захотела в него входить».
«Потому что услышали или увидели нечто?»
Она не ответила.
«Послушайте, мисс Эрджайл, это произошло в тот вечер, когда убили вашу мать. Ее убили между 7:30. Вы были там. Вашу машину видели там около 7. Сколько вы пробыли около дома, нам неизвестно. Знаете ли, возможно, вы провели около дома достаточно долгое время. Возможно, даже входили в дом. Кажется, у вас есть ключ».
«Да», — согласилась Тина, — «у меня есть ключ».
«Возможно, вы входили в дом. Возможно, вы входили в гостиную своей матери и видели ее мертвой. Или, может быть...»
Девушка подняла голову.
«Или, может быть, я убила ее? Вы это хотите сказать, суперинтендант Хьюиш?»
«Такая возможность существует», — согласился полицейский. «Но, на мой взгляд, мисс Эрджайл, более вероятно, что убийство совершил кто-то другой. А в таком случае, я думаю, это понятно, вы знаете убийцу или обладаете сильными основаниями для подозрений».
«Я не входила в дом», —
жестким тоном сказала Тина.
«В таком случае вы что-то видели или слышали. Видели, как кто-то входил в дом или выходил из него. Кто-то, кому не полагалось там быть. Например, ваш брат Майкл, мисс Эрджайл».
«Я никого не видела».
«Но вы что-то слышали», — заметил проницательный Хьюиш.
Так что же вы слышали, мисс Эрджайл?»
«Говорю вам, что я просто передумала», — возразила Тина.
«Простите меня, мисс Эрджайл, но я этому не верю. Зачем вам было ехать из Редмина, чтобы посетить свою семью и поворачивать назад, так и не войдя в дом? Что-то неожиданное заставило вас изменить свои намерения. Что-то такое, что вы увидели или услышали». Он подался вперед. «Думаю, мисс Эрджайл, вам известно, кто убил вашу мать».
Она очень медленно покачала головой.
«Вы что-то знаете», — настаивал Хьюиш. «Что-то такое, что решили сохранить при себе. Так что думайте, мисс Эрджайл, думайте, тщательно думайте. Поймите, на что вы обрекаете всю свою семью. Неужели вы хотите, чтобы они остались под подозрением? А именно это и произойдет, если мы не узнаем истины. Убийца вашей матери не заслуживает никакого сочувствия. За что его укрывать, скажите на милость? А вы его укрываете».
Темные непрозрачные глаза снова обратились к нему.
«Я ничего не знаю», — произнесла Тина. «Я ничего не видела и ничего не слышала. Просто передумала».
Отложится в памяти. Что-то происходило вокруг, и сознание наблюдало или испытывало это на себе. Этот опыт неизбежно изменял мозг и навсегда.